Необыкновенные истории.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами очередной выпуск программы «Необыкновенные истории». И я ее автор Татьяна Рюрик. Из выпуска вы узнаете о детстве легенды русского рока Виктора Цоя. У какого писателя было самое ленивое прозвище? И что объединяет славян и прибалтов? Слушать разрешается. Июня 1812 года родился великий российский писатель, мастер реалистической прозы Иван Гончаров. Будущий писатель появился на свет в купеческой семье в Симбирске. В 1831 году он стал студентом Московского университета, а затем отправился на службу в Петербург. В Северной Венеции писатель сблизился с семейством Майковых, с которыми познакомился еще в студенческие годы. Он даже стал домашним учителем словесности их детей. От Майковых Гончаров и получил прозвище «Принц де Лень» за внешнюю медлительность и апатичность. С прозвищем своим он вполне смирился и даже нередко сам над собой подшучивал. Однако Гончаров отнюдь не был прообразом героя одного из своих гениальных романов «Обломов». Неожиданно, даже для своих друзей, осенью 1852 года он решился на кругосветное плавание на фрегате «Паллада». В путешествии на «Палладе» никто за ним не встречал ни лени, ни неповоротливости. За время путешествия судно прошло более 34 тысяч морских миль, это более 63 тысяч километров, и посетило 19 стран. В то же время сам процесс написания был очень мучителен для Гончарова. На роман «Обломов» у него ушло 20 лет. Сам писатель так объяснял свою медлительность. Творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и успокоившихся форм жизни. Потому, вероятно, гончаровская трилогия, включающая романы «Обломов», «Обрыв» и «Обыкновенная история» с ее отточенным языком, определила облик русского классического романа с присущим ему противоборством идей, идеалов и жизненных принципов. Отражая последовательно в романах три периода русской жизни, писатель, по его словам, изобразил в «Обломове» воплощение сна, ну, не пробудил самого героя, и, наконец, в «Обрыве» — картину пробуждения, а в «Обыкновенной истории» — необходимость труда по обновлению России. Кстати, внимательные слушатели могли заметить в нашей программе отсылку именно к этому роману известного автора. «Обыкновенная история» — первое произведение Гончарова, которое он признал достойным печати. Роман воспитания, повествующий о взрослении и разочаровании, о собственных идеалах неискоренимого, как представляется в начале провинциального романтика Александра Адуева. Это произведение Гончаров написал уже тогда, когда вступил в зрелый период жизни. В начале 1840-х годов это внутренне уравновешенная, духовно оформившаяся личность, человек взрослый, совершеннолетний, как скажет о нем вскоре после их знакомства критик Белинский. Духовная зрелость Гончарова во всей полноте отразилась в его первом романе, ведь он был написан без той медлительности и сомнений, которые оказались характерны для него впоследствии во время работы над «Обломовым» и «Обрывом». «Обыкновенная история» читалась Гончаровым в салоне Майковых, и автор романа внес в свой текст некоторые изменения, сообразно с указаниями Валериана Майкова. Затем рукопись «Обыкновенной истории» в течение довольно долгого времени находилась у поэта Михаила Александровича Языкова, который должен был по просьбе Гончарова передать ее Белинскому. Однако поэт не делал этого, считая воспитательный роман малозначительным. Положение спас Некрасов, который взял эту рукопись у Языкова и вручил ее Белинскому. Вскоре после выхода в свет «Обыкновенной истории» в его уме был готов план Обломова. Уже в 1849 году глава «Сон Обломова», которую Гончаров назвал увертюрой всего романа, появилась в литературном сборнике. Читатель с нетерпением ждал продолжения. Роман вышел полностью только в 1859 году. Позднее писатель пояснял свою манеру. Пишется обыкновенно быстро, но обдумывается, обрабатывается и отделывается медленно, оглядчиво, вдумчиво, в глубоком спокойствии. Живописец оставляет кисть иногда надолго, чтобы запастись новой энергией, освежить воображение и дождаться счастливой творческой минуты. А наши необыкновенные истории продолжит отрывок из «Обыкновенной истории» Ивана Александровича Обломова из постановки Московского театра «Современник» в исполнении Олега Табакова и Людмилы Крыловой.
Надежда Александровна!
Александр Федорович!
Вы меня ждали?
Что вы? Я ждала. Даже не думала. Вы ведь знаете, я всегда в саду.
Вы сердитесь?
А что вы в тыде?
Тогда ручку пожалуйте.
Пожалуйста.
Что вы делаете?
Обедаю.
Обедаете в 6 часов вечера молоком?
Ой, вам странно смотреть на молоко после роскошного обеда у дядюшки. А мы на даче живем скромно.
Я же не обедал у дядюшки, я еще вчера отказался.
А где же вы были до сих пор?
На службе задержался до 4 часов.
А сейчас 6. Не лгите уж. Скажите, соблазнились обедом приятному обществу.
Надежда Александровна.
Александр Федорович.
Надежда Александровна. Да я не обедал у дядюшки, как бы я к вам поспел об эту пору.
А вам это рано кажется. Вы могли бы часа два не приходить.
Полноте. Полноте, шалит,
Варя. Я уж не шалю. Где же вы были?
Я отобедал у ресторатора на скорую руку.
На скорую руку? Бедненький. Вы должны быть голодны. Не хотите ли молока?
Дайте мне эту чашку.
Софьевич, посмотрите, попаду я капли на букашку, чтобы ползать по дорожке.
Да, Александр.
Бедная букашка, смотрите, попала. Что
Надежда?
Я надела, она убьет. Бедная букашка.
Знаете, это поразительно, как вас занимает эта букашка.
Мерзкая букашка, где же вы были?
Я сказал вам.
А да, у дядюшки.
Надежда Александровна.
А где же вы были?
Я же вам сказал.
Ну, я иду к маменьке.
Ну, куда же вы уходите?
Ну, к маменьке я же сказала.
Надежда Александровна.
Александр Федорович.
Надежда.
Вы не стоите. Не стоите, вы заставите так долго ждать себя. Я 2 часа постояла у решетки. Нила, что вы делаете? Вы забыли себе маменьке сказать?
Ради бога, не надо. Прошу вас.
А вы меня очень любите. Очень.
Очень, очень.
Уже есть горе на свете.
Наверное.
Какое же?
Дядюшка говорит, бывает бедность.
Бедность. Уже ли бедная не чувствует того, что мы теперь вот о жене и не бедны?
Ты ангел. Ангел.
Ой, как вы больно жмете руку. А знаете ли, говорят, что было однажды, и когда больше не повторится, стало быть, эта минута не повторится.
Почему?
Ну, я не знаю.
Да разве нельзя верить самим себе?
Я не знаю.
Надо, надо верить.
Мне так много надо вам сказать.
И мне, Наденька. Нас не одолеет ничто. Точно так же, как ни единый звук не нарушает тишину этого сада.
Ой, мне так много надо вам сказать.
Надежда.
Так много надо вам сказать.
Надежда. Надежда Александровна.
Александр Федорович, Наденька, где же вы? Простокваша давно на столе.
Ежегодно 25 июня славяне во всех странах мира отмечают День дружбы и единения. Особенно популярен этот праздник в 3 дружественных странах – России, Белоруссии и Украине. Благодаря этой дате славяне по всему миру объединяются единой культурой, народными традициями и обычаями. Вообще славяне – самая многочисленная часть европейского населения. Именно поэтому День дружбы и единения славян отмечается болгарами, чехами, белорусами, словенцами, словаками, сербами, поляками, украинцами, и, конечно же, русскими. Этот праздник знают и чтут славяне, находящиеся в эмиграции. Что касается нашей страны, то подавляющее число жителей России имеет все-таки славянские корни. Если вдуматься, практически каждый из нас славянин или со славянскими корнями. Главная цель учреждения Дня единения славян – это желание сплотить различные ветви славянства. Вопрос о происхождении славян до сих пор остается открытым. А вот разновидности определены давно. Южные славяне – это черногорцы, словенцы, македонцы, герцеговинцы, боснийцы, хорваты, сербы, болгары. Восточные славяне – украинцы, белорусы и русские. Славянские языки относятся к семье индоевропейских языков группы Сатем. С точки зрения синтаксиса, морфологии, лексики, славян языки достаточно близки с балтийскими языками, причем общих черт между ними больше, чем у любых других схожих групп языков. Однако самостоятельных славянских государств очень долгое время не существовало и вовсе. К середине 19 века славяне составляли основную часть 3 великих государств – Российской, Османской и Австро-Венгерской империй. Начало письменности в славянском народе напрямую связано с именами Кирилла и Мефодия, которые упорядочили славянскую речь и организовали письменность. Культура славян настолько богата, что ее традициями и наследием наслаждаются все земные нации. А это означает, что славяне были великим народом, и мы должны по праву гордиться своими славянскими корнями и помнить, без единства нет ни дружбы, ни государства, ни праздников, ни даже просто жизни. Виктор Цой – звезда последнего героя. «Цой жив», — пишут подростки на стенах подъездов. «Цой жив», — вторят им музыканты, играющие его песни на концертах. «Цой жив», — уверены фанаты, любящие его творчество. Виктора Цоя не стало в 1990 году. Именно тогда одна из его композиций «Перемен» превратилась в символ нового десятилетия, а сам музыкант — в легенду русского рока. Певца «Свободы» называют последним героем. На его песнях выросло, да и вырастет, не одно поколение. Чем же так цепляют его тексты, энергетика? Журнал «Студенческий меридиан» обратился к маме музыканта, учительнице физкультуры Валентине Цой, с просьбой рассказать о детстве сына. Ее воспоминания – практически единственный источник информации о ранних годах жизни Виктора. Рассказ Валентины Васильевны еще и вполне исчерпывающее руководство по воспитанию личности, способность стать кумиром миллионов. Все очень просто. Читать сыну книги из серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей» и не мешать заниматься тем, чем хочет заниматься он сам. Итак, родился Виктор, как все знают, 21 июня 1962 года. Он ребенок смешанных кровей. Отец – инженер Роберт Максимович Цой, от которого сын унаследовал восточную внешность и странную короткую фамилию. Почти все новые знакомые в музыкальных кругах поначалу будут принимать ее за кличку. Был корейцем, родом из Казахстана. Мать русская, коренная, питерская. Учился Витя легко, но так себе, с тройками. Параллельно посещал художественную школу и после 8 класса поступил в училище имени Серова на оформительское отделение. Откуда вылетел со 2 курса со стандартной формулировкой «за неуспеваемость». Конечно, успеваемость у юного Цоя не была безупречной. На неинтересные ему предметы он попросту не обращал внимания. Однако выгнали его и нескольких однокурсников не за это. Еще восьмиклассником Виктор организовал в художке свою первую рок-группу, перекочевавшую потом в училище, и назвал ее «Палата номер 6». Из-за катастрофической нехватки денег 16-летний Виктор был вынужден идти работать на завод, доучиваясь в вечерке. Кропотливая и монотонная работа по изготовлению мелких деталей очень изматывала. Из завода Цой вскоре ушел, с одобрения все понимавшей мамы. Через много лет он признается ей: «Помнишь, мама, ты меня с завода забрала?» Тогда все и началось. О том, как все началось, рассказал в своих воспоминаниях «Кино с самого начала» участник первого состава группы, музыкант Алексей Рыбин, он же Рыба. Судьбоносная встреча произошла на кухне у известного панковского деятеля «Свина» Андрея Панова. Но в этом полуподпольном музыкальном мире все общались по кличкам. И только у Цоя настоящая фамилия была куда выразительнее любого прозвища. В этом мире грели в духовке вино, слушали «Битлз» и «Генезис», играли друг другу за кухонным столом новые песни, обсуждали их, спорили, а за его пределами занимались кто чем. Виктор Цой учился в СГПТУ 61, нарезчика по дереву. Кстати, как вспоминала мама, по телевизору его впервые показали именно в этом качестве, как талантливого резчика. Организация рок-концертов в те времена была занятием авантюрным и рискованным. Музыканты привлекали пристальное внимание милиции и КГБ. И силовики охотно выполняли план по борьбе с внутренним врагом за счет отслеживания подобных сборищ и облав на них. Случалось даже, что зрителей брали в заложники и кололи на предмет, у кого они покупали билеты, за продажу которых можно было сесть надолго. Одним из известных, кто стремился легализовать подпольную музыку, был известный и сегодня московский музыкальный критик Артем Троицкий. Это он предложил Свину и его команде «Автоматические удовлетворители» выступить в Москве. Можно сказать, что это был первый серьезный концерт Цоя. Затем была череда и взлетов, и провалов. Но то, что песни группы «Кино» вне времени отражают дух эпохи – факт. Последний концерт Цоя состоялся 24 июня 1990 года на сцене большой спортивной арены «Лужники». В это время музыканты находились на пике популярности. Послушать их собирались толпы фанатов, а завершение концерта организаторы устроили большой салют и даже в пятый раз 1980 года зажгли олимпийский огонь. Никто тогда не знал, что это выступление станет последним в истории группы. И после триумфа в Москве Виктор Цой и гитарист Юрий Каспарян отправились на дачу под Юрмалу для работы над материалом, который уже после смерти Цоя войдет в черный альбом. Автокатастрофа, унесшая жизнь лидера «Кино», произошла меньше, чем через 2 месяца после концерта. К 13 августа демозапись была готова. На следующий день Каспарян увез ее с собой в Ленинград, а Цой решил задержаться в курортном поселке. Утром 15 августа он отправился на рыбалку к лесному озеру. Возвращаясь с рыбалки, Виктор Цой за рулем темно-синего москвича 2141 столкнулся с автобусом «Икарус-250». На этом у меня все. Надеюсь, эти истории были для вас интересны. А я, Татьяна Рюрик, и программа «Необыкновенные истории», оставляю вас с песней Виктора Цоя «Перемен». До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
Обыкновенные истории.